Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Радио «Свобода». Программа «Между верой и неверием». Сегодня наша программа будет посвящена предполагаемой перестройке Сергиева Посада. И у нас в гостях географ Владимир Леопольдович Каганский, который уже бывал, но когда программа называлась «Христианской точки зрения». А сейчас чудная возможность. Программа называется «Между верой и неверием» памяти Антона Павловича Чехова, который говорил, что между верой и неверием огромное пространство. Пространство – это по вашей части. И тогда первый вопрос. А вот в пространстве веры и неверия вы бы себя как определили? Посередине полное неверие, полная вера?
Я бы сказал, что я просвещающийся все-таки пока язычник.
Язычник – это религия?
Нет. Ну, вот так говорил про себя Сергей Викторович Мейн, который не присваивал себе столь высокого духовного звания полноценно верующего, хотя он был верующим человеком.
То есть язычник с библейской позиции. То есть всякий, кто не правоверный иудей, тот и язычник.
Совершенно верно.
Но просвещающийся – это замечательно. Видите, непосредственно причина нашей встречи. Еще весной 18 года патриарх Кирилл говорил о желательности превращения Сергиева Посада в русский Ватикан. Об этом же говорил один из членов синодальных учреждений, отец Леонид Калинин. Но теперь уже эти разговоры перешли в стадию траты денег. Было потрачено 300 миллионов, и появился на свет 300-страничный проект гламуризации Сергиева Посада, превращения его в нормальный город, уничтожения вот всяких советских хрущоб и так далее и тому подобное. И встает вопрос, вот для меня как верующего человека, история религии начинается с мегалитов. И поэтому я помню книжечку британскую по истории Лондона, где вначале стоит маленькая какая-то такая языческая церквушка. Это неправильно. Вначале были мегалиты типа Стоунхеджа. А потом все меньше и меньше. И дошло до того, что уже служат верующие в физкультурных залах, арендуют или в квартирах и так далее. И вот русский Ватикан. На ваш взгляд, насколько вообще сама постановка вопроса о Ватикане как некоторой норме для религиозной жизни, что должен быть центр, зримый, мощный, насколько она соответствует тому, что вы как географ знаете и про Ватикан, и про Стоунхендж, и про Сергиев Посад?
Ну, во-первых, различу обычно смешиваемый Ватикан и Святейший Престол, потому что Святейший Престол – это государство, которое имеет дипломатические отношения и аккредитовано. А Ватикан – это как бы воплощение Святейшего Престола, город-государство в теле другого города. И мощь Ватикана с архитектурно-пространственной точки зрения соответствует обилию католиков. На 2 миллиарда католиков можно иметь такой могучий, тем более доставшийся по наследству без новой архитектуры, можно иметь такой центр. Соответственно, эта ситуация, учитывая, в общем-то, полицентризм восточного христианства, обилие поместных церквей, уже вызывает сомнения. Второе. 2 миллиардов православных. Это по вашей части. Конечно же, нет и никогда не было.
Ну, и родил двух, сделал, что мог, но 2 миллиарда все-таки жену надо пожалеть.
В-третьих, Ватикан, конечно, отчасти деформировал существовавшую на его месте ландшафтную среду, но сейчас это целиком как бы архитектура и небольшой город одной конфессии. Сергиев Посад – это живой город, в теле которого есть много разных живых форм. В частности, вот, например, замечательные, очень красивые, вписанные в местные речки и овраги, пригородные огородики – это тоже форма жизни. Далее. Сергиев очень крупный по масштабам центральной России пригородный центр, потому что в сферу его влияния попадает и Александр, и Ходьково, и кусочек Ярославской области, и Владимирской области. То есть у него есть потенциал центральных функций, логистических, транспортных. Превращение его фактически, как мы говорим, в моноотраслевой, монофункциональный центр.
То есть православие – это отрасль тогда?
С точки зрения занятости, рабочих мест, бренда города. Ну, советский бренд города, тогда он еще не был Сергиевым, это точное военное машиностроение. А Лавра существовала как некоторый довесок. И на тех картах, которые я изучал, я, правда, составлял карты сельского хозяйства, Загорск изображался как крупный промышленный центр. Про Лавру тем там речь не шла. Теперь, если представить себе, что воплотится этот проект, который, конечно, будет стоить дороже 2 миллиардов долларов, потому что нет сейчас ни одного проекта, смета которого не занижалась бы в 3, 4, 5 раз.
Ну, должен сказать, что в сообщениях о проекте речь идет о сумме 120-140 миллиардов
долларов. Это 2 миллиарда долларов.
А, миллиардов рублей.
Это 2 миллиарда долларов.
2 миллиарда
долларов. Молчу. 2 миллиарда долларов. То есть это будет такой моноотраслевой. Я же нахожусь между верой и неверием, и могу говорить с чисто секулярной точки зрения. Моноотраслевой центр, моноконфессиональный центр, хотя там, в Сергиеве, достаточно, кстати, сейчас уже мусульманского населения, и должен был бы возникнуть вопрос в соответствии с его численностью о строительстве мечети. А почему же нет? Будет ли, предусмотрен ли в проекте, я, кстати, имел возможность так одним глазом заглянуть в этот проект по своим каналам. Нет, разумеется, строительство мечети там не предусмотрено. Там вообще не подразумевается, что в городе Сергиеве будут жить не православные, не воцерковленные люди. А куда же их денут?
За сотый километр. А насколько вообще вот эта вот практика ограничения прописки, выпихивания людей на Сергиеве отразилась, когда он был Загорском?
А он же был ближе 101-го километра.
Потому что я знаю многих людей, которые там все-таки оседали. Они как-то перебирались из Александрова в Загорск.
Да, но дело в том, что кроме 101-го километра были так называемые минусы, запреты на проживание, 12 минусов. Москва, Ленинград, Горький, Куйбышев. Так. То есть они, с них снимался режим не ближе 100 километров, но им не разрешалось жить в Москве. А-а-а. Это другая ситуация.
Понятно.
Поэтому, конечно, как ряд городов стали культурными гнездами только потому, что они были за 101-м километром.
И все-таки возвращаясь к аналогии с Ватиканом. Потому что британский сатирик Питер в знаменитой книжке «Принцип Питера» приводил Ватикан в качестве примера того, что количество всегда компенсирует качество. То есть, чем выше человек поднимается по лестнице карьерной, начинает он как талантливый, скажем, учитель истории или географии, а его делают директором школы. Получается, бесталантный директор школы. Вот. И Ватикан, говорит он, роскошные сооружения, Микеланджеловская постройка, они же появились ровно через 20-30 лет, в середине XVI века, после того, как Рим был взят, разграблен, выжжен. И, в сущности, именно в это время папский престол потерял то значение, которое он имел в XI-XV веках, как светское государство, в сущности, нечто вроде ООН. То есть, чем больше здания, Чем больше великих скульптур и картин, тем ничтожнее наполнение содержания, просто аттракцион для туристов. Грозит ли такое Сергиеву Посаду в случае осуществления вот этой проекции?
А вот тот ландшафт, который я изучаю, это же не свалка случайных предметов, и там действует тот же самый принцип Питера. Например, когда город становится слишком большим, как Москва, он перестает быть городом.
Позвольте, а где же мы?
Мы живем в пределах огромной административно, властно, там, финансово агломерации. А город составляет только очень небольшую часть. Очень небольшую часть, что маркируется до сих пор актуальным выражением у жителей. «Поеду-ка я в город».
Я начинаю понимать разницу между Вавилоном и блудницей Вавилонскую. То есть блудница Вавилонская – это финансово и так далее, я не могу воспроизвести агломерацию.
Насколько я представляю, я кое-какую литературу читал, был гигантской, может быть, первой городской агломерацией, в котором особенность городской агломерации такова. Она навязывает мнение, что это распространение городских черт на не город, на сельскую местность, а на самом деле это сопровождается утратой городских форм.
Для непонятливого, что такое городская форма?
Когда Москва умещалась в пределах камер Коллежского вала, мой дедушка еще в такой Москве жил, он родился в 1883 году, жил, работал, вел свое дело, как тогда называли бизнес. А Москва была выраженным городом с центральными функциями, с предместьями, но она не расплылась, как масляное пятно, как сейчас, там, на радиус до 50 километров.
Ага.
А в этом пятне радиусом 50 километров центр Москвы ведь не увеличился за 100 лет практически. То есть он стал крошечным. То есть у нас появился город без центральных функций, такое окологородское пространство.
Угу.
Но это центр всей Северной Евразии. А можно предполагать, что такого рода воплощение такого рода могучего проекта приведет к огромной строительной базе, и потом эти строители будут жить. То есть на месте небольшого города для Родонежья, как историко-культурного края, характерны небольшие города. Рельеф не позволяет строить больших городов, нет больших ровных пространств. Появится какой-то, простите меня, монстр. Я говорю при этом, с одной стороны, с географической точки зрения, а с другой стороны, я очень люблю эти ландшафты. Я очень люблю реку Вондюку, этот знаменитый обезображенный Вондюкский водопад. Он же был естественный. Это было чудо подмосковной природы.
Да. А что, его как-то...
Его практически целиком обустроили часовнями, и убедиться, что это водопад, что струя воды, признак водопада, отрывается от склона, уже нельзя. К нему нет буквального
доступа.
Я давно
не был, понял.
Надо съездить.
Ну, грустно тогда ехать-то. Давайте небольшое интервью с человеком, Павел Владимирович Минь, который помнит Загорск еще в 40-е годы, младший брат отца Александра Меня, с вопросами о том, как он помнит Загорск и Лавру, что это было для него и как он смотрит на ее будущее в свете этого проекта, говорит Павел Минь.
Люди подпольные, священники, монахини, да, это были светящиеся люди для нас, когда мы были маленькие. И вот в 46-м году вдруг открывается, ну, в 45-м году мы уже начали ходить в церковь в Москве. Ну, в Москве все это было, так сказать, поскромнее, а тут начинает разворачиваться Сергиево-Посадская, ну, Загорская лавра. Это было что-то необыкновенное. Монахи, которые в этих клубуках, такие торжественные, все это было, так сказать, мы вдохнули вот эту вот красоту богослужения, которое там, конечно, умели делать. Я когда-то прочел, что богослужение – это синтез искусств, то я вспомнил именно вот ту юность, когда вот это вот я воспринимал именно как необыкновенно вот красивый путь к Богу. Лавра вообще была закрыта, а изменения постепенно, все больше и больше паломников, все больше и больше, так сказать, обслуживающих священнослужителей, которые, может быть, от того, что так много всяких обязанностей, они как-то теряли такой, более формально становятся. Вот. А потом уже как-то и когда приезжал, я помню, на праздник там Троицы или преподобного Сергия, то там такая толпа, которая ничего не будет. Главное, так сказать, для них вот эта вот внешняя сторона, что вот все ходят в золоченных одеждах, там кто-то поет и так далее. Вот. Это, так сказать, конечно, оно потеряло какое-то другое измерение. Измерение, которое ощущаешь как измерение вечности, которое тебя, так сказать, вводит в этот мир.
Это говорил Павел Мень. Я добавлю от себя, что отец Александр Мень мне рассказывал как-то, что когда вот он с мамой, он чуть постарше был на 3 года, значит, ему было 6 лет, и вот они впервые из деревушки под Загорском приехали в Загорск, выходят со станции, он видит баню по дороге к Лавре, и на пороге бани стоит голая женщина, что его как 6-летнего человека очень впечатлило. Вот. А Павел Мень, наоборот, вспоминал, что его первое впечатление от Лавры, как они с братом стоят и смотрят бой. Немецкий самолет с крестиком и советский летчик со звездочкой, и наш побеждает. Такие вот два, хотя подозреваю в одном и том же году, разных впечатления. Но ни у одного первое впечатление не было лаврское, потому что они ходили к схиигумене Марии, у которой был тайный монастырек к северу от Лавры, где тогда просто люди жили, где вообще не было. Вот на ваш взгляд, ищущего, просвещающегося, а какая модель религиозная вас бы больше привлекла? Русский Ватикан или такое вот катакомбное исповедание Христа, когда все тайна?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что если хотеть, чтобы Сергиев был городом, душой которого, сердцем, в том числе и планировочным, является Лавра, то его нужно не нагрузить новыми объектами, а разгрузить. Чтобы Лавра не утонула в городе, она же уже утонула в этом туристском потоке.
Я напомню нашим слушателям, это программа «Между верой и неверием» Радио Свободы, и наш гость Владимир Каганский, замечательный географ. Но ведь в этом проекте, куда вы заглядывали, там тоже именно об этом речь. Разгрузить Троицко-Сергиевую Лавру, что перенаправить туристов в новый музей, в 3D-кинотеатр, занять их, чтобы они поменьше времени проводили непосредственно в Лавре. Это говорит протоиерей Леонид Калинин.
Туризм не везде уместен как занятие. Я не боюсь показаться святее Папы Римского. Я скажу, что туристам в Лавре вообще не место. Там место паломникам. А туристы могут развлекаться в 3D-кинотеатрах, даже просматривая богоугодные фильмы, совершенно в другом месте. Зачем же это совмещать? У нас сейчас смешался клерикальный туризм и паломничество. Это разные совершенно формы. Либо церковь – это духовное состояние, либо это туристский аттракцион. Но это не может быть вместе в одной тарелке.
Не может это пожелание или это объяснение географу, что не получится?
Но дело в том, что я географ, который занимается смыслами ландшафта. Нет, не получится. Перестанет быть паломничеством, но паломничество превратится в такую вот приправу к туризму. Что человек сходил, поглазел, но у него и осталось ощущение, это по вашей части, насколько это полноценное духовное ощущение, от того, что он приобщился к святым местам, почувствовал себя обновленным, просветленным.
Это не по моей части ощущение, это по вашей части, по части материалистов. Это мир, данный в ощущениях. А Бог, когда он прикасается к человеку, ну, это, наверное, проецируется в ощущения, но совершенно не обязательно. Это нечто, что не может быть описано как ощущение, между нами говоря.
Понимаю.
Но вот многие жители все хочется сказать Загорска. Какое было хорошее название. Многие жители...
Да, посады... потому что оно воспринималось место в топонимии, которого было горы. Ведь в первоначальном значении из церковно-славянского и русского гора – это возвышенный берег реки. Просто возвышенное место, а не Альпы.
Нет, ну я помню, как году в 76-м по благословению отца Александра ходил пешочком в Лавру. Это же моренный рельеф. Вверх,
да,
вниз, вверх, вниз.
Да, совершенно верно.
Вот. И должен сказать, мне это очень много дало. А сегодня многие люди жалуются, что в Лавре, прости Господи, в основном китайцы. Что поток китайских туристов просто мешает физически зайти. Китайский турист поедет в 3D-кинотеатр в Сергиев Посад без захода в Лавру.
Я не очень понимаю, что в Лавре. То же самое говорят и про Байкал, что русским путешественникам невозможно подойти к видовым точкам, потому что они навсегда куплены фирмами, которые обслуживают китайских туристов, для которых что Лавра, что Мавзолей, что Байкал стоит, несомненно, в одном ряду достопримечательностей России.
Так.
Вот мне этот ряд неприятен, вы понимаете?
Мне неприятна хенофобия, то есть опасение желтой опасности, когда в китайцах видят каких-то грядущих
завоевателей. Нет, я просто имею в виду, точно так же ведут себя российские туристы, просто их там почти не остается. Это не хенофобия, это, если угодно, массовофобия.
Охлофобия, туристы.
Охлофобия, да.
Ага, замечательно. А тогда скажите, вот я как историк лучше знаю историю посада до 17-го года. И, насколько я понимаю, ну, начиная с 15 века, когда посад вот формируется уже вовсю, был какой-то, я понимаю, об этом многие писали до революции, что был постоянный конфликт между Лаврой и посадом, что это были непримиримые воинствующие стороны, потому что интересы были совершенно разные. Насколько я понимаю, в Риме тоже существовал и по сей день существует антагонизм между Ватиканом,
да,
и Римом как таковым. Чем он вызван? Это преодолимо или это неизбывно? Как между духом и плотью?
Может быть, это нормальное состояние, лишь бы это не было каким-то вооруженным конфликтом, или,
нет,
конфликтом,
ну
или, конфликтом, или конфликтом ненависти.
Нет,
конфликт
не
невзаимопонимания неизбежен. И это недостояние только Сергиева, что там был конфликт между посадом, как был конфликт между знаменитый конфликт новгородский между вещим и князьями, который продуктивно разрешался.
Тут чуть-чуть другое, потому что там конфликт двух материальных интересов.
Угу.
А тут конфликт все-таки монахи, архиереи, если речь о Ватикане, видят в городе сосуд страстей земных, плотских, распутства, чревоугодия. А город видит в монахах лицемерие, паразитизм и прочие нехорошие излишества. Бывает гармоническое соотношение? Возможно ли оно?
Возможно. Во-первых, вот та самая катакомбная церковь, которая не может подвергнуться там охламании и гламуризации, которая, в принципе, несопоставима. А во-вторых, скромные сельские, еще кое-где оставшиеся храмы, которые не входят ни с кем в конфликт, потому что они часто бывают, как вы прекрасно знаете, вне населенных пунктов, и служат связующим началом, которым нечего делить с селами и с деревнями, вокруг которых есть община, и, как говорит уж такой воинствующий антиклерикал и почти богоборец мой учитель Борис Радаман, он говорит, там много что говорит, но он говорит, что в нашем ландшафте среднерусском лучшего завершения ландшафта, чем маленький сельский храм, нет и быть не может.
Ну, Анатоль Франц, помнится, назвал колокольни храмов клестиры, вставленные в зады ангелов. Значит, он больше антиклерикал, чем ваш учитель. Неужели не может быть лучшего завершения? Катакомбная церковь, она ведь может изнутри загнить. Это тоже спасает Бога, а не какая-то форма религиозной жизни.
Конечно, не какая-то социальная форма. Это же тоже социальная форма.
Да.
Не только духовное состояние, но и социальная форма.
Вот, и все-таки как географ, а ведь традиционно считается как? Термин Теодора Шанина. Москва – это пылесос, который все высасывает из страны. Тут вдруг пылесос хочет что-то отдать. Что в этом плохого?
Неуместность. Первое. Если речь идет о проекте, в который государство вложит многие миллиарды долларов, а государственные деньги, хотя бы формально, это деньги наши, это деньги граждан, то можно спросить, а нельзя ли их потратить более уместно?
А тогда скажите мне...
Может быть, надо всем жителям Сергиева вначале провести канализацию, прежде чем строить 3D-кинотеатры? Вот сейчас... Взять и провести.
3D-канализация.
Хорошо, да.
Но тогда скажите, уж последнее, времени немного, общая почва у веры и неверия, желание спокойной мирной жизни. Почему протесты начинаются с канализации и монахов, а никто не считает, сколько миллиардов стоит какая-нибудь там подводная лодка «Лошарик», броненосец, эсминец, сколько стоит каждый день бомбежки Сирии? Почему антиклерикализм открыт? Вот почему именно антиклерикализм, а не антимилитаризм, по-вашему, в России торжествует? Хотя денег больше тратится туда.
А просто милитаризм менее виден. Ты толстого монаха, от которого пахнет французским коньяком, ты видишь, а эсминец и бомбежки Сирии ты не видишь. Кроме того, ты монаху можешь завидовать, а эсминцу как ты позавидуешь? Я боюсь, что здесь в основном довольно... бытовые и, скорее, низменные причины. Хотя у меня, конечно, не разгул клерикализма вызывает такое вот возмущенное отношение, а вот та катастрофа, которая происходит с нашим ландшафтом, культурная, экологическая, бытовая, вот это, конечно, у меня вызывает большее возмущение.
Говорил Владимир Каганский. Это была программа «Радио Свобода. Между верой и неверием». И я скажу так. Вот то, о чем говорил Владимир Леопольдович в начале. Ведь Сергиев Посад, как город, вырос на милитаризме, на военно-промышленном комплексе. И, может быть, страх лишиться работы на войну и влечет за собой вот такой странный удар в бок по монашеству. А все-таки бить-то надо в другую точку. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.